Лосева. Все будет ру.
Здравствуйте, дорогие, здравствуйте. Середина недели. Да какая еще середина, какая неделя? Тепло и весна прямо вот стучится во все, в душ, в двери, в природу. И вот-вот откроются, реки откроются для судоходства. Я так давно хотела поговорить на эту тему, как человек, который вырос на большой реке из детства. Я видела и знала огромное количество вот этого водного транспорта, и мы видели, что он бывает такой разный, бывают такие, знаете, бывают баржи, которые заполоняли середину реки грузом, были большие красивые корабли туристические, их было не очень много, кстати, теплоходы, наверное. И были маленькие метеоры, ракеты и разные речные трамвайчики, которые возили людей, например, на дачу. Вот таким было мое детство, а потом это все как-то исчезло, и было очень депрессивное время, когда большие сибирские реки, во всяком случае, опустели, очень мало было следов какой-то жизни. И вдруг вот появляется такое ощущение, что все-таки водный транспорт возрождается. Но я читала и не раз слышала, что это невыгодно, что это такая вот уходящая натура, что, ну, есть другие способы перемещения грузов, хотя на минуточку северный завоз, так понимаю, никто еще не отменял. Это когда идут корабли, теплоходы, баржи идут с продукцией на север. А потом, вот буквально последние годы, вдруг совсем изменился тренд и стало очень модным, очень престижным даже, очень популярным путешествовать по российским рекам. И это для меня, во всяком случае, как ну, для обычного человека, выросшего в большой реке, очень-очень приятная история. И мне захотелось разобраться сейчас, узнать, как же устроена система водного транспорта в нашей стране сегодня, как она себя чувствует как часть экономики, ну и, конечно же, как мы с вами и делаем каждую среду в 2 часа, какие перспективы для России принесет вот этот вот огромный кусок деятельности. Да? Это огромные такие... Ну, это целая отрасль, наверное, даже. Да? Мы сейчас об этом поговорим. У нас сегодня сразу 3 эксперта, которые нам, друзья, помогут разобраться с этой историей. И мы постарались подобрать и пригласить таких гостей, которые, ну, как всегда в нашей программе, знают лучше, чем кто-либо другой. А во-вторых, это люди, которые представляют, ну, немножко разные грани. Разные грани вот тем, о котором будем говорить. Итак, Илья Сергеевич Зотов, заместитель председателя общественного совета при Министерстве транспорта России, глава общероссийского объединения пассажиров. Есть вот такое, оказывается, объединение. Юрий Александрович Куликов, генеральный директор довольно известной компании «Частный водоход», пассажирский порт. И Владимир Анатольевич Басманов, заместитель руководителя ГКУ, организатор перевозок. Все коллеги, все наши гости дистанционно, будем это учитывать. Здравствуйте, дорогие друзья.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Я напомню слушателям телефон прямого эфира 495-95-95-912 и номер для обратной связи в мессенджерах 968-766-3311. Пишите нам, звоните, рассказывайте, как вы пользуетесь водным транспортом, что вам нравится, что не нравится, какие предубеждения. Может быть, вы когда-то работали, а может быть, вы хотите сейчас попасть в эту отрасль и, ну, как-то реформировать. Ну что, давайте поговорим о том, что сегодня себя представляет речной транспорт. Вот Владимир Володин сказал, что развитие речного транспорта должно стать стимулом для экономики России. То есть такой сигнал отрасли отправлен, что заинтересованы вас, экономика вас нуждается. Ну, давайте попробуем обобщить. Что сегодня представляет из себя отрасль, из каких она состоит структур, какие направления зарабатывают деньги, какие направления нуждаются в дотации. Вот такой вот общий взгляд, чтобы мы все погрузились в тему и были немножко на вашем уровне, кто начнет. Коллеги. Илья Сергеевич, может быть, вы?
Да, добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Действительно, очень важная тема мы сегодня обсуждаем. Но здесь было уже сказано, что навигация начнется в отношении московского речного транспорта, я имею в виду электросуда, навигация не заканчивалась. То есть они работали даже зимой. И это очень примечательно, на самом деле уникальный опыт, которым, наверное, стоит говорить и его транслировать. Касаемо того, в каком состоянии находится отрасль, обсуждалось буквально в прошлом году эта тема на совещании с президентом. По итогам было принято перечень поручений по развитию круизного туризма. И в части этого планируется в том числе развивать Байкал, создать серию маршрутов по Байкалу на определенном видах судов, которые бы помогали смотреть на Байкал не только с точки зрения земли, но и с точки зрения водной глади, организованно, качественно и безопасно. А здесь важно отметить, что при этом существует огромное количество лимитирующих факторов, которые не дают развиваться отрасли. Это не только сам флот, который, безусловно, важно производить под задачи, в общем, конкретные, такие определенные, но важно прежде всего и заниматься дноуглублением, создавать причальные стенки, потому что иногда бывает так, что нет возможности водному транспорту, да, сделать остановку возле тех или иных объектов. Тем самым сами эти объекты, где причальные стенки появляются, тоже важно создавать там инфраструктуру, чтобы была комфортная там пересадка, мультимодальность обеспечена, чтобы не просто люди вышли в поле, а там была какая-то организованная, там, либо магазинчики какие-то, да, либо остановка других видов транспорта и так далее. Поэтому я бы разделил все-таки туристическое направление, пассажирское. У нас вот в прошлом году начали активно заниматься пассажирским направлением в Нижний Новгород. Сейчас задача стоит глобальная по развитию водной артерии от Нижнего Новгорода до Казани, запустить маршруты. Конечно, сейчас в новостях тоже появляются и такие проекты, как связать там Краснодарский край с Крымом, с, в общем-то, Ростовской областью. И все эти проекты существуют. Но это именно пассажирский флот. А в части круизов, конечно, сделано очень много. И здесь компания «Водоход», стоит отметить, что она является лидером этого направления. И рост туризма и вообще интереса страны и населения, он просто кратный. И здесь можно сказать о том, что практически все те проекты, все те круизы, которые появляются, они скупаются очень быстро. Сколько люди хотят путешествовать при...
Сразу куча вопросов. Во-первых, вот не всегда же можно разделить, наверное, пассажирские перевозки и туристические. Вот вы сейчас говорите, например, путешествие из Краснодарского края, с побережья Краснодарского края, например, в Крым, да? Ну, вроде как пассажирская перевозка, но я так понимаю, что все равно в основном будут пользоваться туристы. Это что, это разные стандарты существуют, разный флот для этого. Чем они отличаются?
Ну, здесь, наверное, разная целевая аудитория. Люди, которые готовы путешествовать по реке, они готовы путешествовать несколько дней, они готовы оставаться с ночевкой на водном транспорте. А те пассажиры, которые будут пользоваться водным транспортом, в том числе в Нижегородской области пользуются, это те люди, которые едут на работу и обратно. Да, то есть это, возможно, единственный вид транспорта, либо это самый быстрый вид транспорта. К примеру, в Якутии действительно это возможность просто обеспечения логистики, там о путешествиях речи не идет, просто люди по-другому добраться.
Подождите, я вас сейчас перебью, Илья Сергеевич, потому что я знаю даже в своем кругу людей, которые платят большие очень деньги для путешествия по реке Лена. И говорят о том, что красот таких мир не видывал, какие они наблюдают путешествия по Якутии, по Лене. Так что это...
Да,
давайте мы спросим Юрия Александровича. Юрий Александрович, вы рассматриваете для себя, как лидер туристического речного транспорта, вы рассматриваете для себя Сибирь, Дальний Восток, Восточную Сибирь? У нас есть река Амур прекрасная совершенно, и, предположу, довольно красивая. И не говоря уже про мою родную Обь, Лену, Енисей.
Да, здравствуйте. На самом деле компания «Водоход» уже присутствует и на Енисее, и на Байкале. На Енисее в Красноярске у нас работает электрический катамаран на 130 пассажиров, выполняет прогулочные и экскурсионные рейсы, соответственно, уже вторую навигацию мы в этом году запускаемся. Поэтому эту задачу мы уже выполнили, дальше расширяем. А также уже как третью навигацию будет работать круизное судно «Максим Горький» из Красноярска до Дудинки. Это проект водохода. Соответственно, мы расширяем географию.
Давайте поговорим про то, кто пользуется такими туристическими маршрутами. Что-то мне подсказывает, что совсем не жители Красноярска или Иркутска-Новосибирска, а летят, наверное, к вам из Петербурга, из Москвы в основном. Или я ошибаюсь?
Для таких путешествий. Вы не ошибаетесь. Конечно, там география, она достаточно широкая, охват туристов. То есть, ну и жители Красноярска, несомненно, тоже пользуются и пользовались этими продуктами. И на Максиме Горьком тоже покупали рейсы. Сейчас тоже хочу разделить. То есть у нас водоход, да, это компания «О Водоход», которая занимается круизными рейсами. Да, а мы работаем в компании «Водоход Пассажирский порт», мы как раз занимаемся экскурсионно-прогулочными и транспортными проектами.
Транспортный проект, это что? Это транспортный проект как раз для жителей, которые по делам перемещаются из места в место, да? Они покупают билет, конечно, как на автобус дальнего следования, да? Вот там есть какое-то расписание постоянное, и пользуются как транспортом.
В разных регионах по-разному. Например, вот в Москве, да, мы совместно с правительством, с департаментом транспорта города Москвы, мы реализуем проект электрических судов, про который, я думаю, что сегодня Владимир Анатольевич вам подробнее расскажет. В Перми мы сейчас там знаем, что планируется запуск таких маршрутов. В принципе, вообще в многих регионах России существует и много лет поддерживается возможность добраться до каких-то пунктов назначения именно водным транспортом. И навигация получается гораздо удобнее.
Ведь в Петербурге не взлетело? Вот когда? 2 года назад они попробовали? Или 3 года? Ну, прям совсем недавно, мне кажется, уже, может, даже после пандемии это было.
Уже лет 10 прошло, на самом деле. Там, понимаете, то есть в любом случае в туристических городах и где спрос на водные прогулки достаточно высокий, это для туристов дополнительная возможность как бы за недорого прокатиться по реке.
Поэтому про недорого, Юрий Александрович, смотрите, вот нам сказал Олег из Ставрополя, спрашивает, а правда ли, что речной транспорт выгоднее железнодорожного? И действительно ли это? Если да, то за счет чего?
Ну, смотрите, на дальние расстояния я могу сказать, что речной транспорт, он может быть выгоднее, если, соответственно, это в разных случаях по-разному. Да? Если это счетная история, которая там экономически обосновывается, то есть если по воде получается быстрее и дешевле, да, тогда он в этом случае выгодный. Наземные маршруты железнодорожные, если они проложены, то они будут дешевле. Да? То есть если, соответственно, по воде две точки географически соединить быстрее, проще, да, то в этом случае водный транспорт, он будет в приоритете и экономически.
То есть все зависит от целого комплекса факторов.
Конечно.
Владимир Анатольевич, рассматриваете ли вы развитие речного транспорта именно как такую часть пассажирских, для решения пассажирских перевозок? Для решения задач пассажирских перевозок. Вот посмотрим немножко. Я понимаю, что сейчас, когда это стало вот умершее практически, да, стало последние годы оживать, это все в новинку, это все классно, тем более, что, знаете, всегда водная прогулка, водное путешествие, оно всегда приятное, оно такое летнее, какое-то романтичное, но вот этот медовый месяц закончится рано, медовый период рано или поздно. Вы видите перспективу развития только по-честному пассажирских речных перевозок, потому что при всем уважении и признательности частным компаниям, которые развивают водный туризм, должны признать, что это очень дорого, да, и в основном. И не каждый житель нашей страны может себе позволить поехать, даже среднестатистически поехать в такое вот путешествие по реке. А вот когда Юрий Александрович говорит про то, что туристам классно воспользоваться пользоваться пассажирским транспортом, как в Венеции, да? Вот ты берешь там свой трамвайчик, билетик, и за не сильно дорого ездишь по Венеции, ходишь там по воде. А у нас, вот какие вы видите перспективы стратегические развития речного пассажирского транспорта?
Вадим Анатольевич. В любом случае у нас только честный разговор. И перспективы, конечно, огромные. И если бы не было перспектив и стратегического плана развития, ну, в частности, городской инфраструктуры подпричальной, и там, о чем коллеги уже говорили, там, доглубление, вот, хотелось бы о доступности, о которой вы затронули, сказать, вспоминая тоже, наверное, свое детство, да, мама брала билеты от профсоюза, и я катался по рекам, ну, по рекам, по Волге и так далее, ездили в разные города. И это было доступно. Юрий Александрович может немножко обидеться. Значит, почему? Потому что есть конкуренция, и когда флота будет много, сами компании будут заинтересованы в том, чтобы снижать свою цену, снижать свои операционные расходы, и однозначно будут привлекать пассажиров. И тогда ездить будет не так дорого, как сейчас. Сейчас, конечно, мы знаем, вы сказали только об одной стороне медали, что сами перевозки ушли. Да? Но мы можем еще сказать о том, что промышленность, производящая такого рода суда и такого класса, она ушла. И сейчас многие заводы, многие верфи возрождаются. Вот Юрий Александрович знает, он летал тоже в Перми, заводы, которые последний свой корабль спустили в 93-м году. И с этого момента не было производства, да. Сейчас мы делаем там остановки для московского проекта. То есть мы загрузили это производство, ну, компания «Водоход» наш подрядчик загрузила, оживление, идет наборка людей, персонал, создаются новые рабочие места. Там создали колледж, который возрождает те рабочие специальности, которые были раньше на этом судоремонтном заводе. Понимаете? И здесь надо смотреть в комплексе. Правильно уже Илья Сергеевич упомянул, что мы же Москва, она является субъектом. И мы смотрим, как вся Россия...
А мы еще знаем, что на порт Пяти морей, как мы знаем из школьных учебников советских.
Да, совершенно верно. И поэтому вся Россия возрождается, и все речные перевозки. То есть Нижний Новгород. Юрий Александрович правильно говорит, что ну, как бы не сильно это озвучено, но в Санкт-Петербург мы летали до нашего проекта, смотрели, почему у них не получилось.
А почему у них не получилось? Вот смотрите, я как человек, который живет одной ногой в Москве, другой в Санкт-Петербурге, вот очень заинтересована в том, чтобы можно было не по туристическим вот этим бешеным ценам, а вот так вот в выходные дни сесть там на Петропавловке куда-нибудь там до, не знаю, до Университетской набережной хотя бы доплыть.
Что отличает общественный транспорт все-таки от круизного, да, это тактовое расписание, наличие расписания. То есть вы не пришли и ждете, когда что-то, а вы четко знаете, в разных, там, не знаю, в Ярославле приходишь, и ты знаешь, что там по понедельникам, средам это, в это время, в другое
время.
А
что мешает-то? Вот. Ну, понятно, что мешает? Люди бы включали бы себе в поездки бы это, в выходные дни.
Отлично. Глубина промерзания, например, в Санкт-Петербурге составляет несколько метров. То есть чисто погодно там круглогодично делать нельзя.
Так не делайте круглогодично, делайте с апреля по октябрь. Вот открывается навигация, сразу река, как этот, как бульон начинает кипеть, там не пойми какими вот этими туристическими суднами. Некоторые напоминают корыто иногда. И ты понимаешь, что все, кто хочет в частном секторе, зарабатывают на петербургских реках и каналах. И это очень востребованный способ перемещения. Ну, мы же понимаем, о чем мы говорим, да? Но вы же все стояли в июне к вечеру, ближе к ночи, наверняка, на берегу реки Невы. И вы видели вот этот просто вот паноптикум, да? Который, кстати, еще, мне кажется, никак не регулируется с точки зрения безопасности. Что там происходит? Правда, как какой-то бульон. Такое ощущение, что все, кто купил себе какое-то там средство транспорта, очень быстро попадают в акваторию Невы. А почему бы не упорядочить? Сделать настоящий там трамвайчик номер 3, номер 5, номер 6.
Ну, наверное, мы этот вопрос оставим для коллег Санкт-Петербурга. Дадим возможность им поработать.
А, это должен регион решать. Ну, понятно. Хорошо, ладно, это политически должен решать. Организационно что мешает? Ну хорошо, давайте не Санкт-Петербург, давайте вот Новосибирск возьмем.
Организационно, я думаю, что все инструменты есть, чтобы это сделать.
То есть просто нужна какая-то воля. Юрий Александрович, а будет спрос, как вы считаете, если в крупных городах, которые стоят на берегах крупных рек, у нас вдоль Волги стоит несколько миллионников, сделать вот систему пассажирского транспорта, внутреннюю, внутригородскую? Или, например, вот как раньше в моем детстве мы садились на Аби, на Метеор и ехали на дачу. Тоже был вполне себе такой городской транспорт. Перспективно это с точки зрения выгоды, вот если будет такой проект пассажирского транспорта?
Смотрите, любой пассажирский транспорт, он дотационный. Да? То есть, соответственно, за счет чего достигается там цена, низкая цена проезда в метро, в автобусе и так далее. Да? Потому что город, он как бы дотирует и, соответственно, обеспечивает транспортную функцию, да, по перевозке горожан с одной точки в другую. Соответственно, чем отличается, вы спросили, там, проект, который был в Питере и в Москве. Да? То, что там власти Москвы, они посмотрели на опыт Санкт-Петербурга, где эти маршруты запустили в центре города. И по факту катали туристов, да, за очень небольшие деньги. Тем самым датируя фактически вот эти перевозки. Mm. То есть не было транспорта.
Не своих людей, а приезжих туристов, которые приехали, в общем-то, с кошельками потратить.
Mm-hmm. То есть не было транспортной функции, и было, соответственно, этот проект он быстро закончился. А в Москве наоборот. То есть, если вы посмотрите на маршруты, которые там были реализованы, то в центре Москвы, да, нету пассажирских перевозок, есть только прогулочные. А на окраине, там, с севера, с юга, между, там, у нас первый маршрут между Киевским вокзалом и сердце столицы, и второй между Печатником и Автозаводским мостом, это населенные районы, где нету достопримечательностей, которые могли бы привлекать туристов. Угу. Поэтому здесь транспортная функция, она более явно выражена и как раз пользуется, сюда используют, да, в том числе по своему назначению, как транспортное средство. И при составлении маршрутов было просчитано, что, используя речной транспорт, пассажир может там несколько раз быстрее добраться там из одной точки в другую, если бы он использовал там, допустим, личный автомобиль или такси, или метро, там, ну, альтернативный вид транспорта. Поэтому здесь это, как бы, да, вот такой подход, он позволил уже, как бы, более логично и правильно его реализовать. Поэтому вот это транспортная функция. А в центре города, да, там, где...
Хорошо, пригородные маршруты могут быть? Там, в Самаре, в Саратове.
Во многих городах эти пригородные маршруты до сих пор реализованы, но просто суда, на которых это все выполняется, они уже там достаточно морально и физически устарели. С одной стороны, это позволяет там поддерживать низкую стоимость билета на амортизированном флоте.
С другой стороны, там довольно тонко, чтобы порваться. Мы во второй половине разговора поговорим и про флот, и про несуществующие пристани, еще много о чем. Тема интересная и важная. Оставайтесь с нами, уже встретимся после новостей.
Лосева. Все будет ру.